Мне вспомнилось множество фактов в том же роде. Особенно поразило меня одно наблюдение, и я был крайне удивлен, что сделал его так поздно. Я познакомил Гримма со всеми, без исключения, своими друзьями. Все они стали его друзьями. Я был неразлучен с ним и не хотел иметь ни одного знакомого дома, где бы он ни бывал. Одна лишь госпожа де Крики отказалась принять его, и с тех пор я почти перестал посещать ее. Гримм, со своей стороны, приобрел другие знакомства самостоятельно или при помощи графа де Фриеза. Из всех его друзей ни один никогда не стал моим другом. Он ни разу не предложил хотя бы познакомить меня с ними, а из тех, кого я иногда встречал у него, никогда, ни один не проявил ко мне ни малейшего доброжелательства, даже граф де Фриез. Хотя Гримм жил у него, и, следовательно, мне было бы очень приятно завязать с ним отношения. Даже граф де Шомбер, его родственник, с которым Гримм был на еще более короткой ноге. Более того, мои собственные друзья, сделавшиеся благодаря мне и его друзьями, нежно привязанные ко мне до знакомства с ним, заметно изменились ко мне после того, как это знакомство состоялось. Он никогда не поделился со мной ни одним из своих друзей. Я поделился с ним всеми своими, и он, в конце концов, всех их отнял у меня. Если таковы плоды дружбы, каковы должны быть плоды ненависти? Сам Дидро вначале не раз предупреждал меня, что Гримм, которому я так доверяю, мне вовсе не друг. Впоследствии он заговорил иначе, когда сам перестал быть моим другом. Способ, каким я распорядился судьбою своих детей, не требовал содействия ни с чьей стороны. Я сказал о нем, однако, своим друзьям, единственно для того, чтобы их об этом осведомить и не казаться им лучше, чем я был на самом деле. Этих друзей было трое — Дидро, Гримм, госпожа де Пине. Дюкло, человеку наиболее достойному моего доверия, я не сказал ничего. Однако он узнал об этом. От кого? Не знаю. Маловероятно, чтобы тайну нарушила госпожа де Пине, знавшая, что я мог бы жестоко отомстить ей, последовав ее примеру, будь я на это способен. Оставались Гримм и Дидро, в то время весьма тесно связанные между собой, особенно в своих действиях против меня. И более чем вероятно, что они сообща совершили это преступление. Я готов побиться об заклад, что Дюкло, единственный из близких мне людей, сохранил мою тайну, хотя узнал о ней не от меня и, следовательно, имел право говорить об этом. Гримм и Дидро, задумав отнять у меня моих домоправительниц, старались вовлечь в свой заговор и Дюкло, но тот всегда с презрением отклонял их замыслы. Только впоследствии узнал я от него все, что произошло между ними по этому поводу. Но уже в то время я узнал достаточно от Терезы, чтобы понимать, что во всем этом есть какая-то затаенная цель, и что мной хотят распоряжаться, если не наперекор моим желаниям, то во всяком случае без моего ведома. Или же хотят превратить этих двух женщин в орудие для достижения какой-то скрытой цели. Все это, конечно, было мало похоже на прямодушие. Сопротивление Дюкло доказывает это неопровержимо. Пусть верит, кто хочет, что это была дружба. Мнимая дружба двух этих людей была для меня одинаково гибельной как в моем доме, так и вне его. Их долгие и частые разговоры с госпожой Левассер в течение нескольких лет значительно изменили отношение этой женщины ко мне, и, конечно, не в мою пользу. О чем шла речь во время этих странных бесед наедине? Зачем эта глубокая таинственность? Неужели разговор с этой старухой был настолько приятен, чтобы его поддерживать с такой готовностью и настолько значителен, чтобы делать из него такую тайну? В течение 3 или 4 лет, пока длились эти совещания, они казались мне смешными. Размышляя о них позднее, я начал им удивляться. Это удивление превратилось бы в тревогу, если б уже в то время я знал, что эта женщина готовит мне. Несмотря на мнимую заботу обо мне, чем Грим кичился в обществе, и что трудно было согласовать с тоном, принятым им в обращении со мной, я не видел с его стороны решительно ничего, что шло бы мне на пользу, и его притворное сострадание гораздо меньше имело целью помочь мне, чем унизить меня. Он даже лишал меня, насколько это было в его власти, заработка, который давало мне избранное мною ремесло, объявляя повсюду, что я плохой переписчик. Признаю, что тут он говорил правду, но не ему было говорить ее. Он показывал, что это не шутка, так как пользовался услугами другого переписчика и не оставлял мне ни одного заказчика, которого только мог у меня отнять. Можно было подумать, что его цель — поставить меня в материальную зависимость от него, и чтобы этого добиться, лишить меня средств существования. Взяв все это во внимание, рассудок мой заставил, наконец, замолчать мое прежнее расположение, все еще подымавшее голову. Я признал характер Гримма в лучшем случае сомнительным, а его дружбу — неискренней. Решив больше с ним не видеться, я предупредил об этом госпожу де Пине. Я обосновал свое решение несколькими неоспоримыми фактами, теперь уже всеми позабытыми. Госпожа де Пине сильно возражала против этого решения, хотя мало что могла выдвинуть против моих доводов. Она еще не сговорилась с Гримом. Но на другой день, вместо того, чтобы на словах объясниться со мной, прислала мне письмо, очень ловко составленное ими вместе. Не входя ни в какие фактические подробности, она оправдывала Гримма, ссылаясь на его замкнутый характер. Вменяя мне в преступление, что я заподозрил своего друга в измене, она убеждала примириться с ним. Это письмо поколебало меня. После этого у нас произошел разговор, к которому она оказалась лучше подготовленной, чем в первый раз, и я окончательно сдался. Я пришел к мысли, что, может быть, ошибся, и что в таком случае я серьезно виноват перед другом и должен загладить свою вину. Короче говоря, как это уже бывало у меня с Дидро и с бароном Гольбахом, я и на этот раз, наполовину по собственному желанию, наполовину по своей слабости, сам сделал все шаги, которых имел право требовать от другого. Я отправился к Гриму, как второй Жорж Данден, просить у него извинения за обиды, которые он мне нанес. Жорж Данден — герой одноименной комедии Мольера, 1668 год, тип простака, вынужденного нести все последствия неудачной женитьбы на женщине выше его по положению и беспрестанно просить извинения за то, в чем он по существу прав.